вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Ну вот и пролетела еще одна неделя, хотя и неделя карантина. Мы все с вами немножко в таком изолированном режиме, удаленно общаемся. Наверное, еще больше мы накопили вот то состояние, когда хотелось бы встретиться, увидеться, обняться и общаться вживую, как мы говорим. Но, тем не менее, пока пользуемся такой возможностью. Я очень рад всех вас приветствовать, как мы говорим на волнах раньше, радио Теос, а сегодня это интернет-вещание. В основном оно позволяет нам покрывать огромные расстояния и общаться не только через социальную сеть Facebook, там на страничке ведется прямая, можно сказать, трансляция, где вы можете, кстати, задавать ваши вопросы, но и через сайт, который всегда, я вам напоминаю, это, наверное, главная наша такая точка соприкосновения, коммуникации, как сейчас говорят, это сайт theos.fm. Я многим рассылаю рассылочку для того, чтобы вам проще было найти в ваших смартфонах этот сайт. Там проще нажать ссылочку и оказаться на нужной страничке. Ну, также растите и в пользовании современными средствами коммуникации, поэтому как-нибудь так вот на неделе пробуйте заходить на сайт theos.fm, слушать другие передачи. Ну, а в данном случае передача «Золотая середина» приветствует вас, и в ней, конечно же, как и обычно, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. С Божьей помощью и уповая только на его мудрость и его силы, будем и сегодня с вами общаться. Мне, как обычно, помогает принимать ваши... Да, я забыл сказать, что вот там на сайте есть такая возможность написать непосредственно ваш вопрос, и этот вопрос появится у меня здесь на экране моего домашнего компьютера, потому что, надеюсь, как и всегда, вопросы пересылать мне будет Настя. Она помогает со стороны Радио Теос и является таким, можно сказать, добровольцем, помощником и в моей программе. Потому как это удаленный доступ, потому как я опять вещаю из своей квартиры, то здесь есть у нас, так сказать, два этапа передачи информации. Одна – это непосредственно прямо вот через микрофон компьютера моего, а вторая – это та, которая позволяет вам меня и видеть, и слышать. Это по-прежнему Ирина, Ян, Настя и все те, кто организует продолжение жизни и служения вот замечательного радио Теос. Теос, кстати, переводится как «Бог», поэтому такая единая волна, христианская волна, где мы излагаем христианское мировоззрение, свое видение на многие-многие вопросы. Вот, спасибо, Настя, за то, что ты прислала тестовое сообщение. Вижу, что ты, значит, подключилась и готова нам помогать. Друзья, еще раз скажу, как вы можете написать ваш вопрос мне для того, чтобы мы его обсудили вместе с Божьей помощью. Ну, в первую очередь, это, конечно же, theos.fm, вот этот сайт, где можно и слушать прямой эфир, причем в любой точке мира, там, где есть интернет. Это с удовольствием, я думаю, вы делаете. Но и там же можно написать ваш вопрос. Когда вы слушаете, в процессе прослушивания возникают какие-то темы затрагивают и ваши жизни. И это очень важно. Важно, чтобы не пропустить, может быть, ответ из Библии, ответа от Господа, что вам делать, как вам дальше поступать, как вам жить. И передо мной, как обычно, книга Библии – это самая прекрасная книга в моей жизни. Она совершала, совершает и, надеюсь, будет совершать большие изменения. И я люблю ее не только знать, но, скажу больше, именно познавать. Это такое особое слово. Сегодня я также попробую уделить небольшое внимание и этому слову. Поэтому пусть Бог нас всех благословит. Общаясь через интернет, я буду ждать ваши вопросы. Кто-то присылал свои вопросы через... Сейчас есть такие средства связи в смартфоне, маленькие такие подпрограммки, которые позволяют нам, так сказать, интернет-коммуникация тоже, интернет-телефония обеспечивает эти программки. Это Viber и WhatsApp. В частности, в программке WhatsApp есть, кстати, и Viber, WhatsApp, и мой мобильный номер, они все завязаны, вот все три. Поэтому если вы найдете или у вас был прежний записанный мой номер сотовый, то смело попробуйте с вашего Вайбера набрать этот же номер, только обратите внимание, там плюс 7 меняется не восьмерочка, а плюс 7, а может быть даже это сейчас не так важно, и вы попадете именно через Вайбер на мой вот теперь появившийся смартфон, я могу внести ваш вопрос в копилочку общую, и также в WhatsApp организован чат «Золотая середина», и в течение недели мы там обмениваемся какими-то сообщениями, приходят прекрасные картинки при начале дня, и я тоже это поддерживаю, потому что людям действительно сейчас не хватает общения. И такие ободрения из Слова Божия, иногда иллюстрированные, какие-то хорошие ролики, хочу сразу оговориться, я не поддерживаю ролики непонятного происхождения, которые только возбуждают какие-то нездоровый интерес, политический или в том числе запугивающий людей. Знаете, об этом сегодня отдельный вопрос, я об этом еще коснусь, но просто заранее могу сказать, если ролик не подписан, вот приходит мне ролик, допустим, от Павла, благослови его Господь, человек встает, находит какую-то картинку интересную, выписывает текст Священного Писания и подписывается, что это он прислал. Или, например, замечательные ролики нашего пастора Александра, который, находясь, где бы он ни находился, в Завилии или здесь у себя, в том месте, где он проживает, он выбирает интересный фон, у него есть такая копилочка, я помню еще, когда ему ее подарили, вот, это было уже много лет назад, мы знаем друг друга больше 37 лет, и поэтому молодежь тогда вот не было вот этих всех, как мы сейчас говорим, электронных игрушек, ну не только игрушек, понятно, что это еще иногда и средства связи, и, безусловно, наш труд и наша возможность вот коммуницировать, как говорят, видеть друг друга, общаться, ну, иногда они чаще всего используются, особенно у детей, в руках у детей, как игрушки. Поэтому, может быть, это такое общее с юмором напоминание всем нам. И тогда писались альбомы, делались интересные фотографии, хотя и черно-белые, они сохранились. И вот тогда была такая интересная традиция. Места Священного Писания выписывались, такие золотые стихи, как мы говорим, и они клались, красиво вырезались, вот так ажурно, я бы даже так сказал, и клались в такую небольшую шкатулочку, как копилочку Божьей мудрости. И вот так с утра можно туда протянуть руку и достать что-то интересное, и это всегда добрый совет от Бога. Это всегда какие-то ободряющие, поощряющие к добрым делам, наставляющие, иногда и обличающие истины Библии, которые не потеряли своей актуальности и сегодня, и многие столетия, я бы сказал, и тысячелетия даже назад, они продолжают действовать, потому что Бог создал нашу душу, и Он же знает, как обратиться к этой душе. Он знает, что в конечном итоге ей нужно. Иногда за ворохом вот этих суеты, каких-то дел повседневных, она начинает жаждать общения с Богом, со своим Творцом. А вот эта вся мишура иногда, временные дела. Я не против временных дел, мы все так или иначе не могли бы жить, если бы мы не готовили пищу, не имели бы одежду и многое что другое. Это все Господь сказал на горной проповеди, что мы не должны об этом прилагать сердце настолько, чтобы она была, я подчеркну, это озабочена. Вот знаешь, бывает озабоченный человек. Вот озабоченность, она не присуща христианам. Настоящим христианам, которые верили себя в руки Бога и продолжают ему доверять. Я знаю это по своей жизни. Бог все делает вовремя, действительно, Он заботится о нас. Это не значит, что мы не думаем про некие перспективы, это не значит, что мы не строим определенных планов. Даже написано так, что какой мудрый строитель сначала не прикинет, да, не сядет и не прикинет, сможет ли он построить вот ту стену, чтобы люди потом не смеялись над ним, если ему материала не хватит, если как-то это неправильно спроектировано. Поэтому речь не идет о том, что мы не должны забегать в будущее, но сильно далеко, может быть, и не надо, может быть, сильно как-то уповая на свои силы, точно не надо, а вот уповая на Бога и при этом строя планы и вот молясь молитвой «Отче наш», где сказано «Да будет воля твоя». Вот это, я думаю, самая такая взвешенная, золотосерединная, раз уж у нас программа сегодня «Золотая середина», золотосерединная позиция. Вот когда мы не впадаем в крайности. Одна такая лень, когда человек оправдывает свою лень, «А я же беззаботный, что же, я уповаю на Бога, оно как-то произойдет». Это одна крайность. А другая крайность, я вам всегда их показываю, чтобы вы могли увидеть, где же золотая середина. А другая – это такая прям озабоченность, такая, что у человека уже и не спится. И уже он вот просто настолько он в сердце пустил что-то, причем оно так проходит, и человек даже и не вспоминает это. Вот сколько раз и по себе знаю, я тоже не идеальный в этом смысле человек, и потом ты думаешь, ты столько не спал, ты столько думал об этом, а оно того, как говорится, не стоило. Вот почему-то выражение, я люблю собирать и коллекционировать разные пословицы, выеденного яйца. Ну, вы знаете, если яйцо съесть, вот, там скорлупа только остается. Вот, говорит, даже выеденного яйца этого не стоило. Поэтому прикладывать слишком сильно сердце, пытаться запрограммировать, как сейчас говорят, запланировать свою жизнь на какие-то целые дни, а иногда и годы, это неразумно, это бессмысленно. Вот мы планировали одно, а вот так повернулось, а произошло другое. И я вам сейчас проиллюстрирую, как это было в нашей ситуации с нашей поэтессой. Вы знаете, что Наталья частенько мне звонила, когда еще такая была возможность, когда прямая трансляция была из студии. И это, я считаю, очень неплохая поэтесса, которая вот приближается к Богу, молитесь о ней. В прошлом она учительница и много лет потратила на то, чтобы учить детишек. И сегодня в ее поэзии присутствует, наверное, такая вот где-то детская непосредственность. Что очень важно. Знаете, когда-то Христос поставил ребенка и сказал «будьте как дети». Вот что-то мы всегда должны сохранить в жизни во взгляде на детей. Друзья, услышьте меня. Мы и сами надо дети внутри. Вот не надо слишком быстро взрослеть, в плохом понимании, понимании такого, знаете, законничества, фарисейства. Вот пусть у нас будет всегда такая легкость и непосредственность детская, потому что именно через такое сердце Бог часто открывает что-то большее. Он видит, что это сердце доверчивое. А ведь вера, значение доверия, это одно из самых главных свойств души для ее же, я имею в виду души, спасения. Итак, мы планировали неделю назад, что я прочитаю одно стихотворение вот в эфире, а оказалось, вот сегодня полил дождик, да еще нам наш гидромедцентр пообещал, что чуть ли не за целый месяц осадки выпадут сегодня. И поэтому Наталья мне позвонила и попросила прочитать другое стихотворение. Вот вам простая иллюстрация, как наши иногда планы могут ломаться изменением обстоятельств, иногда поворотами жизни, судьбы, которые, я верю, от Господа. История о том, как дождь и ветер в грязном городе прибрались. В городе том люди грязные жили, пачкали всюду и всюду сорили. Город у них был такой безобразный, грязный-прегрязный, грязный-прегрязный. Дождик и ветер в тот город вошли, много на улицах грязи нашли. Ветер весь мусор поднял, закружил, в мусорный ящик весь мусор сложил. Следом за ветром дождик полил, тщательно, чисто весь город помыл. Город сверкает своей чистотой, чистый, умный, почти золотой. Люди кричали ветру с дождем: «Вы приходите, мы вас очень ждем. Вы приходите, всегда приходите, чаще порядок у нас наводите. Вот так заканчиваются строчки стихотворения Натальи, поэтессы, которую она попросила прочитать. Я отдам небольшой свой комментарий, потому что вы знаете, наверное, я уже часто это говорил, я вырос среди поэтов, причем христианских поэтов, которые через поэзию подмечали и подмечают особенности вот восприятия души. Вот душа, она имеет чувствование, она имеет чувство, она имеет некую, знаете, такую, я бы сказал, некое обращение к Богу, в ней как бы заложено это, как поиск Бога. Не всегда получается найти в душе Бога, но именно вот через искусство, через поэзию, через мысли о прекрасном, это действительно приближает нас. А кто же за всем этим стоит? Кто же совершил это прекрасное? И вот почему рождаются, опять же, пословицы «красота спасет мир» и что-то подобное. Действительно, ведь это так. Поэтому в этом стихотворении я увидел, как бы дождику и ветру придается ну, некая одушевленность. Я думаю, что это не совсем верно. А вот ведь язычники пошли путем придавания стихии мира божественное начало, какие-то божественные, я бы даже сказал, напрямую называя Бога ветра, Бога солнца, Бога там, моря, Бога Зевс, например, молнии или кого-то, или чего-то другого. Писание нас предупреждает, чтобы мы этого не делали. Это считается духовное прелюбодеяние, когда, зная живого Бога, зная, что Он создал все эти стихии, мы вдруг отдаем свое сердце непосредственно этой стихии, начинаем молиться там, Богу урожая или какому-то Богу звезд, или Богу неба, или Богу, там, не знаю, чего еще, море, как я уже Посейдоны, всякие Зевсы и все. И не только пантеон греческих божеств, римских. Вот так получилось, что вот этот поиск души не увенчался, наверное, для многих народов, потому что дьявол подсунул в эту руку, про которую я говорю, вера – это как рука, что-то другое, пустое, временное, ненастоящее, подделку, как сейчас говорят, фейк. Потому эти божества – все это фейк, это лже-боги, это не есть боги, говорит нам Священное Писание, а Бог един, и Он превыше всех. И даже тех богов, как говорит Писание, которых называют богами, потому что они все ограничены, они все между собой тоже как-то там связаны, они как-то взаимодействуют. И я вижу даже, как это поносится имя слова «Бог», как оно уничижается. Ведь произнося слово «Бог», человек подразумевает или должен подразумевать абсолютно, абсолютно святой, абсолютно чистый и праведный, абсолютно милосердный и сострадательный, абсолютный судья, честнейший судья, абсолютный, абсолютный, абсолютный. И вдруг, если Бог что-то, ну, ограничен в чем-то, то тогда слово «Бог» пропадает. Это точно уже не Бог. Это что-то тварное, это что-то ограниченное. Поэтому вот мысли именно о том, каков наш Бог, приводит нас к тому, что нет никаких богов. Поэтому и, наверное, говорится, что Он есть Господь господствующих и Царь царей. Спасибо еще раз, Наталья, за ваш стих. Я очень благодарен, что вы на пути к Богу, что вы рассуждаете о тех вопросах, которые я вам задаю, и, надеюсь, в вашем творчестве будут скоро появляться немножко другого характера стихи. Но еще раз вам пожелание, оставайтесь таким же непосредственным человеком, может быть, с детским отчасти взглядом, чтобы ничто грязное, что бывает в городе, это не только вирусы, это не только какие-то, ну, скажем так, грязь такая, ну, морально-нравственная, не попали и не захватили вашего сердца. Это пожелание не только Наталье, я думаю, что и всем нам. Давайте будем здесь открыты для Божьей благодати. Ну и, конечно же, вопросы. Вопросы, они приходят и появляются, поэтому большая благодарность еще раз Насте. Будем по мере их появления на них отвечать. Ну вот, значит, давайте начнем с вопроса, который задала мне Яна. Она прислала мне, да, вот еще раз я телефон-то забыл сказать, давайте я его еще раз для тех, кто у нас, может быть, новые радиослушатели появились, я его вам повторю. Я его повторю так, с ориентацией на Viber и WhatsApp, потому как если вы наберете на мобильнике даже плюс 7, то это не повредит, в любом случае будет осуществляться связь, а вот Viber и WhatsApp, ну, иногда это важно, чтобы был, он начинался не с восьмерки, а плюс 7. Поэтому плюс 7-926-211-5697. Ну, можно еще так произнести его на слух, да, 8 – это мобильник, вот, плюс 7-926-211-5697. Это телефон, по которому вы можете легко связаться со мной именно из любой точки мира, я это подчеркиваю, если у вас есть интернет. Списаться можно, послать смс-ку такого краткого характера. Хочу быть участником чата «Золотая середина» и прислать какие-то вопросы. Или просто: «Андрей Юрьевич, у меня есть к вашей следующей программе такой-то вопрос». Я очень рад получать заранее вопросы. Почему? Ну, пожалейте меня немножечко. Я тут сейчас буду занят, особенно в предстоящей неделе. Курс благовестия, интенсивный курс, много студентов, которые будут подключаться по удаленке со всей России, вот, через сайт непосредственно Московской евангельской семинарии, и я думаю, что у нас будет много прекрасных часов общения, и как минимум 3 часа в день в среднем это будет у нас занято. Поэтому, друзья, я прошу вас, присылайте заранее вопросы, чтобы я имел возможность к ним немножечко подготовиться, вспомнить, что написано в Священном Писании на ту тему, которую вы предлагаете, и, конечно, дать вам полный ответ. Вот Яна спрашивает про очень часто упоминаемую сегодня притчу. Притчу Иисуса Христа о девах, мудрых и неразумных. Вы прекрасно помните, наверное, если нет, то я вам напомню для тех, кто не знает, что это записано в Евангелии от Матфея, в 25 главе. «Тогда подобно Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные взяли светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам ваше масло, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, внимание, в который придет Сын Человеческий». Вот именно исходя из ожидания его пришествия, здесь дается прекрасная иллюстрация, аллюзия, как говорят, образное выражение, образное представление, а в притчах всегда такой язык, о встрече невесты или дев, потому что невеста разбивается как бы на личности. Вот есть 5 личностей. И мы часто, где говорится про невесту, мы понимаем, что это совокупность этих личностей, что живая Церковь Христа, Вселенская, она включает в себе всех спасенных людей, которые заключили завет с Богом через крещение, которые посвятили Ему своей жизни, которые избрали и пригласили Его в свою жизнь, исповедав свои грехи, Его Господином назвали, и живут, стараются жить, чтобы Его встретить, бодрствовать. Но вот так получится, и эта притча немножко нам приоткрывает другую сторону вот этой некой вселенской церкви, которую Господь, написано, очистил посредством своего слова и еще продолжает очищать. ну, отпятная порока, как написано. Это важно, потому что сам Господь заботится, и Он обличает. Но давайте с вами представим, что часть людей не хотят слушать этого обличения. Они отвлеклись, они перестали ходить в церковь не потому что карантин, а потому что вот я встречал таких людей, которые по полтора и по два, то и больше лет, когда-то они принимали крещение, я даже их крестил. Я помню их горящие глаза, я помню их жажду и желание по Слову Божьему, по общению с детьми Божьими. Но вот где-то они приткнулись, что-то произошло не так, где-то они не исповедали, может быть, грех, и они замкнулись в себе. Вот это очень опасно. Всегда церковь представляет из себя взаимодействие святых. И 4 глава послания Ефесянам об этом четко говорит, что это взаимоскрепляющие связи для того, чтобы мы могли вместе расти, для прироста вот такого, совместного роста, взаимно влияя друг на друга. Помните, железо железо острит, нам Соломон напоминал. И Писание, четко сравнивая с телом, говорит о том, что все клеточки, все органы в теле взаимодействуют. И только в этом взаимодействии есть тогда совместный рост. И вот если человек себя изолировал или грех его изолировал, то что происходит? Он тормозится. И более того, я хочу сказать, наступает апатия, угашение Духа Святого. Потом подбираются какие-то грешки, сначала помельче, потом покрупнее. И дьявол, как бы, знаете, вот я не случайно серую шейку вспоминаю, потому что вот так с перебитым крылышком, она осталась в этой полынье, а мороз делал свое дело. И волк, и лиса, которые посещали, уже на нее там зубки, как говорится, точили. Вот, они ждали, когда лед подступит. И вот что ей приходилось делать? Вы вспомните, это простая сказка, но очень тоже образная, это как притча. Она быстро двигалась, чтобы не дать краям замерзать, чтобы не подобрались эти вот... Вот так происходит в жизни христианина. Если он дал какую-то поблажку сначала, с лени начинается, с простых плотских поступков, то вот эта полынья смыкается, и враг все ближе и ближе. А Бог, кажется, все дальше и дальше. Потом наступает апатия, равнодушие. Я сейчас говорю только из опыта тех разговоров людей, с кем я общался. Я исследовал этот вопрос. Не для того, чтобы самому не попасть и вам не попасть. Лучше всегда мудрый, он на чужих ошибках учится. И когда я встречал таких людей, у меня всегда это вызывало массу вопросов. Но как же так можно было? Ты же так горел. Что же это происходит? Ведь это же не ошибка. Вот это постепенное остывание, охлаждение, о котором предупреждает Священное Писание многократно, перестать бодрствовать – это очень такой опасный шаг. И в результате заполонение разными грехами, и маленькими, и побольше, как пыль, как грязь, и вот потом это апатия, и в результате вообще кто для него Бог? Я спрашиваю, кто для тебя Иисус? И он как-то равнодушно, ну, не знаю. Вот так было в моей жизни, а вот теперь кто-то пел в хоре даже церковном, кто-то ходил в воскресную школу, а сегодня эта личность, которая когда, я верю, что она изменила его, теперь становится далекой. Поэтому, дорогая Яна, я отвечаю на твой вопрос. Масло – это личные взаимоотношения со Христом, это наполнение Духом Святым, это хранение Его Слова в терпении. Это все взаимоотношения, которые он оставил для своей церкви. Вы спросите, ну как же, они же тоже названы здесь, девами, то есть они в специальных одеждах его ожидают со светильниками. Да, вы знаете, Господь не вычеркивает сразу за первый грех вас из книги жизни. И поэтому в конце мы читаем, он сказал им, я не знаю вас. То есть в том состоянии, в котором вы оказались, вообще кто я для вас, я уже на каком там месте? И он их оставляет на великую скорбь для того, чтобы они, может быть, даже претерпев, я говорил это, вспоминал в прошлой программе, вот эти трудности вновь стали перед выбором. Так кто же для них Господь, которого они когда-то приняли? И я бы сказал, даже присягнули, если сравнивать крещение с присягой, ему на верность. Кто же он для них? И вот они... Часть церкви, я в это верю, по Слову Божьему, вот, сопоставляя многие места Священного Писания, они действительно попадут вот в эту великую скорбь, где будет Антихрист, он откроется. Потому что удерживающий теперь тайну беззакония Дух Святой и церковь, которая молится, и я уверен, что сотнями, тысячами, миллионами молитв сегодня мы сдерживаем беззаконие, которое вот так вспыхивает. Вы видите такие примеры в новостях. Стоит чуть-чуть несправедливость подогреть кто-то, и все уже бьют стекла, разбивают, поджигают автомобили, идут грабить. Сами же совершают еще хуже грехи. Вот как это вспыхивает. Поэтому сегодня тайна беззакония в действии. Дьявол, который вот, так сказать, науськивает, который подзуживает, который направляет людей на всякое зло, он скован, он, знаете, он не может развернуться, потому что вот именно молитвы святых, общение с Богом, присутствие Духа Святого, присутствие Церкви, написано, читайте вторую главу второго послания к Фессалоникийцам, сдерживает эту тайну беззакония. И когда берутся, вот я так рисую картинку, пять мудрых и пять неразумных, очень легко можно проиллюстрировать, как говорят на пальцах, да? Пять мудрых берутся, видите, правая рука, а левая оставляются. Это не потому, что там будет четкая пропорция половина, это образ. Это образ, дай Бог, чтобы там меньшее число таких было. Но это образ того, что одни имели ежедневное общение с Богом, исполнялись Духом Святым, имели вот это, масло. Ведь Дух Святой всегда сравнивается с маслом. Я не напрямую говорю, что вот исполнение – это значит всегда наполнение. Это его достаточно, это он бьет через край. Помните, как еще Господь говорил, «Всякий, кто жаждет, иди ко мне, пей», и у него у самого откроется этот источник. Это и масло, это сравнивается и с этими потоками жизни, воды живой. Поэтому вот иметь и наполненность эту – это главный критерий бодрствования. Это главный критерий, что Он мой Господь, что я и сегодняшний день начал не потому, что для себя пожить или для кого-то, даже для своей семьи. Это будут очень благородные, гуманные цели и ценности. Я не против. Но если Господь уже на втором месте – беда. Поэтому вот, Яна, более расширенный такой тебе ответ. Ну, много писем сегодня наприходило, давайте по порядочку буду их читать, потому что пока рассказывал Яне на вопрос, тут просто вот у нас Александр, сообщение. Андрей Ильич, вот я с отвращением отношусь к татуировкам, думаю, Бог тоже ненавидит это. Как можно это подтвердить цитатами из Библии? Александр, есть такое место, оно, кстати, записано даже в Ветхом Завете, чтобы мы не наносили никаких начертаний на тело свое. Вот в данном случае понятно, что это рисунки, понятно, там не учитываются все нюансы, там, методы, технологии, вот, но очевидно. И даже вот сегодня я не очень люблю вот эти выбритые виски, потому что в Писании есть предупреждение, что иногда сейчас это мода. Ну, я уверен, что люди делают это бездумно, как подражая кому-то, что это сейчас модно. Но раньше язычники имели такое вот обыкновение. Они по умершим выбривали виски. Поэтому вот такие нюансы можно найти в Библии. Очень интересный нюанс. Если человек делает что-то, что Бог не сотворил вот так тело, например, возвращаясь к начертаниям, то, конечно же, это здесь проявляется некая его гордыня. Он как бы разукрашивает лучше, типа Бог ему что-то не додал, типа вот я тут хочу или в напоминание кому-то, или нет. А потом я знал людей, многих, даже верующих, которые с печалью вспоминали об этом. Они и пытались это вывести, сейчас это всегда очень болезненно, это на многие годы, и они стыдились этого, потому что Бог им уже открывал разум, вот именно смиренный разум, который перед своим Творцом не превозносится. Поэтому, может быть, ничего бы не было бы и страшного, иногда даже дети что-то рисуют там на себе временно, что можно стереть там кошечка, собачечка, вот я знаю такие даже специальные рисунки, но там, когда они занимаются в воскресной школе и какие-то сценки делают, но это все грим, это все сотрется, так же, как и пыль, которая попадает на наше лицо. А вот изменять свое естество, начертание делать, это, я скажу так, это некая скрытая гордыня. Вот, я вот сделаю лучше, вот что-то у меня недоделанное тут. Я вот сейчас приукрашу. А потом вот стыд и поношение, и человек, придя ко Христу, осознает свою такую ошибку. Дальше движемся. Спасибо еще раз Насте за то, что она нам сегодня помогает и пересылает вопросы. Следующее сообщение. Так. Сейчас буду его открывать. Пришло нам от Ирины. Андрей Ильич, рада очень слышать после длительного перерыва. Слава Богу за ваше служение, Божьих благословений. Так, ну это приветы. Кстати, вы можете тоже передать приветы еще раз для всех. На сайте theos.fm, там, где вы чаще всего слушаете, можно задать вопрос. И вот этот вопрос, он будет переадресован мне на почту, что сейчас делает Настя из студии. Это для всех, кто попозже подключился, чтобы наше с вами общение было заполнено. Я приезжаю когда-то в студию, приезжала, сейчас вот дома сажусь перед этой камерой для того, чтобы, конечно, помочь вам, может быть, своим каким-то опытом, чем-то накопленным. Я не скажу, что я могу ответить на все вопросы, но то, что уже отразилось в жизни, где найден ответ, иногда долго я его искал и нашел его в Библии. Ну, попробую как-то немножко вам упростить этот поиск. Андрей Тезка задает вопрос. Почему некоторые люди со временем разочаровываются в Боге? Андрей, они разочаровываются, потому что могло что-то произойти с теми рядом людьми, которые были тоже верующими, которые поступили неверно перед ними. Вот чаще всего это самая главная причина разочарования. Но я-то думал, и сам Христос, он говорит, да, он для фарисеев говорил, я камень соблазна и преткновения. А для кого-то, кто хочет его положить в основание своего мировоззрения, своей жизни, основательный краеугольный камень. Но вот если разбирать преткновение, ведь мы об камни тоже притыкаются, то вот слово «соблазн» и преткновение, они там рядом стоят. Вот преткновение, когда мы споткнулись, тик-тик-тик, но выдержали, выстояли, не упали. А вот соблазн – это когда приткнулся об кого-то и пошел, и вот стал падать-падать и упал все-таки. Вот я просто из личной такой истории моего дяди, он уже сейчас с Господом, но он был отступником. 30 лет мои двоюродные сестры молились и говорили: «Андрей, молись, у нас уже тоже вот мы всех подключали верующих родственников». Потому что когда-то он принял крещение, но потом произошла вот это, даже я не знал, никто не знал этих подробностей, но он точно говорил, если есть такие люди, как он встретил в церкви, то и Бога нет, и ничего нет. И он стал выпивать, каждый день он выпивал, даже бил моих двоюродных сестер. Вот такая была ужасная его остывание, охлаждение. Он говорил, если есть такие люди, то и Бога нет. Значит, он об кого-то приткнулся, от чьего-то поведения. Вот почему мы должны вдвойне и втройне проверять себя, особенно когда мы общаемся в церкви, чтобы люди видят нас. Мы письмо, они читают его, чтобы не было в этом письме клякс, не было того, что бросит тень на святого Бога, в которого мы уверовали. Да, люди есть люди. Любой храм, любая община не идеальна. Но мы призваны вот возвещать его ценности и цели. А вот такой душе. И потом у него было интересное обращение. Через 30 лет я увидел, как будто содрали маску с его лица. Я знал дядю Юру в детстве, когда он уверовал. И потом знал другого дядю Юру, который ожесточился. И вы знаете, как будто содрали эту маску. Он на Рождество покаялся, и даже Бог чудным образом испытал. Он горел в гараже, дверь была заперта с внешней стороны, он снутри зашел. И у него было столько ожогов, он лежал в больнице, и все он свидетельствовал, Господь меня провел через огонь. Вот там, в огне, он еще раз подумал, кто для него Господь. И, знаете, это был другой человек. И поэтому я с уверенностью говорю, что он восстановился. Поэтому бывают преткновения, бывают даже соблазны. Невозможно не прийти соблазну. Поэтому горе только написано, через кого они приходят. Вот нам надо бодрствовать, чтобы не оказаться такими горе-учениками. Евгений спрашивает, у вас есть знакомые, заразившиеся коронавирусом, или никого Бог не отметил? И правильно ли молиться за этих людей? Ведь все заражаются именно по воле Божьей. Вы знаете, это, Евгений, не совсем правильно по воле Божьей. Сегодня в мире существует три воли. Божья, благая, угодная и совершенная. Дьявольская, потому что написано, он уловил свою волю. Послание Тимофею читайте. И наша, человеческая. Она очень незначимая. Но мы всегда как бы между двумя этими волями. Я картинку рисую, когда еще давние телевизоры были, они становились более плоскими, и там, я помню, физику, кто изучал, шарик на шарике, чтобы показать плоский экран, в середину экрана клался шарик металлический большой, и он никуда не катился. Ну, кто изучал физику и помнит броуновское движение, вообще это невозможно. Земля трясется, это почти что невозможно. Есть только теоретическая точка. Вот так же и в мире. Если мы оттолкнулись от Бога, то мы скатимся к дьяволу. Рано или поздно, может быть, это медленный процесс будет. Поэтому вот наша воля – это выбор. Жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Господь. Жизнь и смерть, Бог не скрывает. Благословение и проклятие. Он говорит, избери жизнь. Вот это добро избери. Поэтому неправильно говорить, что только кругом Божья воля. Есть и воля человеческая, и дьявольская. Так вот, по допущению Бога, да, у Бога все под контролем, это правда. Но Он учитывает и нашу волю, и пока даже, я скажу, может быть, интересную вещь, волю дьявола. Он не блокирует все его гадкие дела. Если бы он блокировал, значит, его воли нет, она бы не реализовывалась. Поэтому по поводу всех вот вирусов и всего того, что бактерии, да, мы смертны. Да, мы смертны, но у нас есть возможность обрести новые, не ветшающие, не стареющие тела, если наша душа в этом смертном теле, живя в этом смертном теле, обретет благодать спасения во Христе Иисусе. Поэтому и как он был преображен, вот сегодня, вчера мы праздновали праздник Вознесения, да, а ведь он вознесся в преображенном теле, уже на него не действовали законы притяжения, он как бы уже пребывал в другом, и пребывает сейчас в неприступном свете, он вознесся к Отцу. Все земля и все дела на ней сгорят, небеса свернутся как свиток, эта вся декорация будет убрана. Где будет наша бессмертная душа? Поэтому очень важно сегодня смотреть не на эти все вирусы, как бы они ни назывались, с короны или без короны, вот, а смотреть на спасенное или не спасенное у нас сердце. Но все-таки среди моих знакомых, у меня их очень много, конечно, есть таковые, которых мы опосредованно через кого-то знаем, там слышим в Белоруссии или где-то еще, в России кто-то заболел. Поэтому вот непосредственно прямо вот в нашей церкви, слава Богу, нет. Но вот есть люди, которые с этим тоже были связаны. Соседи или более далекие знакомые. Движемся дальше. Так, теперь нам задают вопрос, а кто же нам задает вопрос? А, Кирилл. Какая участь ждет в вечности тех людей, которые всю жизнь увлечены спортом, ходят на футбольные матчи, увлечены и сами игрой? Кажется, что это пустое проживание за место мысли о вечности, а ведь таких людей, фанатов спорта, очень много. Согласен с тобой, Кирилл. Более того, я чуть-чуть проходил эту историю. Я люблю футбол, и кто меня знает, до сих пор я бегаю, играю, но я не ставлю на первое место. Вот именно выбор Христа когда-то в моей жизни был, когда там вот футбол, и вот это вот, это же полезно, это действительно полезно. Ушло на второй, на третий, сейчас, ну, может быть, на пятый план. Хотя надо помнить, что тело надо с храм, который Бог временный даже дал, содержать, и об этом тоже есть целое учение, евангельское, библейское учение. Мы не должны не бречь, пренебрегать храм этот. Физические упражнения действительно написано мало полезно, но в сравнении с чем? С благочестием, которое полезно на все. Поэтому, да, для благочестия вечность, а для вот наших мышц временность, но и о них нужно заботиться. Что касается фанатизма, вот от этого нужно отказаться, потому что мы стали поклонниками нашего Бога. Бог ищет поклонников в духе истины. И все другие поклонники, как бы то ни было, гуманные ценности есть. Поклонники певцы, есть поклонники у певцов, у каких-то людей искусства, у музыкантов, у спортсменов. Вот это уже попахивает немножечко, знаете, подменной ценности. Не надо обожествлять их, не надо из человека делать божество. Потому что если ты поклоняешься, то поклонись лучше Богу, который этому человеку дал талант. Талант футболиста или талант художника или талант музыканта. И, кстати, они, кто вот настоящие, вот хочу сказать настоящие, те, которые посвятили себя искусству, они-то прекрасно все понимали. И тот же Пушкин, об этом вы можете прочитать, про музу и про все остальное. Да, это некие образы. Но он понимает, что это не он сам, а это кто-то свыше, сверху дал ему это. Это какое-то трепетное отношение, не «я такой родился», да, вот это самоутверждение, а хотя бы почтение, что есть тот, кто это дал. Всякий дар совершенный от Бога исходит. Поэтому участь такая, что я знаю среди футболистов много христиан. они не ставят футбол на первое место, а занимаются футболом для того, чтобы привлекать других, что и я прекрасно делал, играя за одну из любительских команд Московской любительской лиги. И до сих пор это делаю, поддерживаю связь, и пачками Евангелие раздавал, и все знали, что я там стоял на воротах уже потом следующие сезоны. Вот, ну, как-то так у меня с реакцией, слава богу, было, в общем, неплохо получалось. Но подходили ко мне как к пастору. Я помню, подходили люди, которые выпивали, которые бегали, но тут при этом курили. Подходили, на праздники я раздавал. Так что пусть Бог благословит. Не ставьте спорт или талант на первое место, а воздайте славу Богу. А, в общем-то, спорт в этом, вот в этой пропорции, в этой как бы таблице ценностей я поощряю, потому что он укрепляет здоровье. Так, есть еще один от Раисы вопросик. Вопрос о времени, которого не будет. Как вы считаете, Андрей Ильич, этот стих говорит о нашем времени онлайн, и многие из народов и колен будут смотреть так. И седьмой ангел вострубил, как вы считаете, мы живем во времена шестой трубы. Прошу прощения, это, конечно же, не о времени, а вопрос о, в целом о времени. Мы имеем в наше время действительно серьезное предупреждение, внимание, для всего мира. И если посмотреть, значит, печати, потом трубы и потом чаши гнева, вот в таком порядке, то когда там снимались печати, то одна треть Земли претерпевала какие-то изменения. То есть, конечно, это образно показывалось, что до чего доживет человечество. И сегодня это не скрыть. Сегодня это не просто борьба там за чистую экологию, потому что уже накапливается то, что сделано неправильно человечеством. И поэтому я верю так, что шестая или седьмая труба – это будут призывы вновь и вновь, через разные мировые события, я немножко сейчас обобщу, потому что у меня нет задачи за две минуты книгу Откровения пересказать, вот, которые будут возвещать, предупреждать. И при последней трубе будет взята церковь. Так об этом написано, и дважды об этом подтверждается в посланиях. Поэтому я в это верю. Да, действительно, в этом смысле мы живем в последнее время, потому что события всемирного масштаба, они все больше и больше накрывают человечество. И это уже не какая-то локальная, там, знаете, как люди говорят, заморочка, да? Эдик задает, у вас в Москве тоже сегодня дождь идет весь день. Церковь видна сегодня из окна в тумане. У нас тут в 100 километрах от Москвы ничего не видно из-за тумана. Сейчас выгляну. Да, у нас туман немножко сошел, а с утра я вставал, не очень была видна, а сейчас уже видно, Эдуард. Так что спасибо за ваши такие интересные вопрос. Олег задает вопрос. Вопрос такой, если предположить, что Бог полностью ведает наше будущее, и у него все просчитано наперед, то можно ли утверждать, что вся наша жизнь и все, что с нами случится, полностью предрешено? Бог предрешил все варианты развития событий, ведь Он полнота, Он знает все наперед. Ну, хочу сказать, Олег, что да, вот все знания Божьи и Его при этом невмешательство, я бы сказал, в выбор человека, иногда трудно у людей примиряется. Но я в это просто верю. Я верю, что нам дано право, ведь если бы он всегда нам говорил о том, что будет, в пророчествах есть такое предвосхищение событий, но они всегда такие обобщенные, бывают и конкретные для человека, но в основном для человечества, чтобы указывать этот путь. И еще указывать, что Бог это видит и знает, и оно так и происходит. Но Бог вот в этом смысле не программист, и мы не биороботы. Поэтому вот мудро надо совмещать это Божие предведение и наш выбор, он по-прежнему остается. Я в это свято верю по многим местам Священного Писания. Вот быстро наше время бежит, попробую еще ответить на пару вопросов. Игорь задает, не может ли быть так, что Библия немножко ошибается, и дьявол – это вовсе не падший ангел, например, существо из совсем другого мира, которое никак не связано с Богом. И дьявол объявил войну Богу и его миру, и в планах Бога уничтожить дьявола навсегда. А для этого была создана земля с нашей жизнью. Но вот, Игорь, в твоем вопросе есть и правда, и неправда. Для того, чтобы решать, что правда, а что неправда, нам нужно просто определиться. Либо Библия вся правда, либо что-то есть неправда. Тогда какие критерии, как узнать, что неправда? Вот в чем дело. Можно ведь забраковать так всю Библию. Почему вот надо именно про дьявола забраковать? почему вот мы во всем верили Богу, а вот про дьявола он почему-то здесь неправду сказал или кто-то влез. Поэтому я верю Библии полностью. И в этом есть такая твердая позиция. Как только мы делаем вот эту зыбкую позицию, что-то правильно в ней, что-то неправильно, она опасна тем, что тогда не надо верить всей Библии, потому что нет критериев, где правильно, где неправильно. Мы сами, что ли, критерии? Конечно же, нет. Ну и последний вопрос, Вадим. У вас остались друзья со школьной поры, как они отнеслись к тому, что вы стали пастором церкви? Были ли непонимания с их стороны или, может, даже хуже, непринятие? Есть друзья, которые многие подтвердили, что я был прав еще тогда. Поэтому есть, конечно же, друзья, я поддерживаю с ними в соцсетях отношения. Пусть Господь всех нас благословит. С миром Божьим, до свидания. Это была программа «Золотая середина». До следующей пятницы. Готовьте ваши вопросы. С миром Божьим еще раз.